В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать, друзья мои. Мы с вами где? Правильно, мы с вами здесь в прямом эфире. Давайте присоединяйтесь, просыпайтесь. В конце концов, в этом году мы с вами в прямом эфире еще не встречались. А вот теперь, наконец-то, встретились. И не одни, потому что сегодня у меня гостья замечательная. Светлана Растворова, учитель русского языка и литературы школы номер 1368. Светлана Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Прекрасно, очень здорово, что вы к нам пришли, потому что у меня есть очень-очень много к вам вопросов. Конечно же, я буду задавать и традиционные вопросы в стиле «Ну как там, дети-то вообще? Ничего? Или совсем уже?» Но больше всего мне понравилась история о том, что у вас есть классный-классный проект, который называется «50 ошибок взрослых». Я ничего не перепутала, все правильно?
Все правильно.
Да, да. Давайте же расскажем нашим слушателям, что это такое, как это вообще родилось и в чем, собственно, суть. Что такое 50 ошибок взрослых?
Ну, начну с того, что я много лет работаю в старших классах и уже не один год работаю с выпускниками, которых я должна подготовить к выпускному экзамену, к пресловутому нашему ЕГЭ по русскому языку. И в 10 классе, как правило, ученики еще с прохладцей относятся к тому, что готовиться к ЕГЭ нужно. Как готовиться к ЕГЭ? Ну, мы отовсюду слышим, что натаскивать детей нельзя. И вот госпожа Васильева, министр образования, об этом же говорит. Ну, что значит натаскивать? Конечно, натаскивать нельзя. Детей нужно учить. Но вот как их стимулировать к тому, чтобы они повторяли правила, к тому, чтобы они речь свою совершенствовали. Ну, вот я подумала, что их нужно каким-то образом заинтересовать. И однажды я искала все время эти пути, как их заинтересовать, тем более, что уроков-то всего один в 10 классе.
Ужас какой-то, это, конечно, да. Меня убивает.
Да. И, конечно, вот здесь внеурочная деятельность, внеурочная работа должна сыграть решающую роль. И однажды моя коллега, которая занимается нашим сайтом, которая занимается нашей группой на Фейсбуке, она как-то в общей группе нашей на WhatsApp, она предложила, знаете, нельзя ли как-то исправлять каким-то образом ошибки, которые допускают взрослые. Ну, то есть она, очевидно, очень много в социальных сетях встречала различных ошибок, и вот она в общую группу вот бросила.
Нельзя
это,
ей,
да?
В мамский чатик ко мне? Вот мне кажется, ей там понравится. Знаете, чатик родителей в детском саду. Вот там такое. Да. Все, как мы любим.
Ну, я думаю, что она все это читает в достаточной степени. И я подумала и откликнулась, и решила, что мы вот с 9 и 10 классами вполне могли бы анализировать такие ошибки и создать видео, благодаря которым, ну, взрослые могли бы повторять правила. Ну, и, естественно, сами ученики тоже могли бы повторять правила. Знаете, ну, ничего нет интереснее, как выяснилось, для учеников 10 и 9 класса, чем выискивать ошибки у взрослых.
И потому вот это же вот оно, то самое, когда я самый умный, я умнее, я чем умнее. Ты, папа, я умнее, чем Марья Ивановна.
Совершенно верно, да, вот. Потому что многие что родители начали именно с мам и с пап находить там ошибки, а именно у них, потом дальше больше социальные сети, они стали медиатексты какие-то прорабатывать, значит, находить, приносить. А вот это типичное, это нетипичное. Потом они работали в группах, и уже в конце концов вот у нас первые 10 самых типичных ошибок, понимаете, работа кропотливая, конечно, ни одного дня. И мы начали работать в середине декабря, но вот здесь праздники нам немножко работу нашу приостановили, но сейчас она у нас снова в разгаре. Мы сняли 3 ролика обучающих.
Что там?
Значит, первый ролик – это правила употребления слова «надеть» и «одеть».
О, это, да, наверное, одна из самых распространенных.
Да. Второй ролик, он у нас такой обширный получился, потому что он связан с орфограммой правописания одной и двух букв «Н» в разных частях речи. Но он огромный, он обширный.
Это огромный, конечно, там же много всего, а сколько исключений.
И мы поначалу думали, что мы разобьем сначала этот ролик, потом все-таки решили, пусть он остается вот таким длинным и целостным, чтобы уж кто-нибудь решил его посмотреть, значит, пусть посмотрит его от начала до конца. У нас для этих роликов есть слайды, ребята на фоне слайдов объясняют, нам в этом помогает Московская электронная школа, возможности ее, то есть им нравится вот стоять у доски, рассказывать, показывать, двигать какие-то элементы, говорить о том, что вот я знаю это правило, и вы, уважаемые взрослые, тоже, пожалуйста, повторите, стыдно не знать эту орфограмму. И третий ролик у нас правописание не с различными частями речи.
Тоже немножко, достаточно
обширный. Да, он покороче, но, тем не менее, достаточно обширный. Вот пока у нас 3 ролика. Мы решили, что мы снимем 10 таких роликов и затем выложим их в нашей школьной группе на Фейсбуке. А затем посмотрим, может быть, мы еще куда-нибудь их сможем выложить.
Это открытая группа, мы сможем увидеть все
да,
это?
Да, конечно, это открытая группа.
Мы очень ждем, мы очень хотим посмотреть.
Да, обязательно.
С буквами «Н».
Мы сообщим дела. Обязательно, как только мы выложим, мы планируем к концу февраля выложить первые 10 роликов. А затем мы создадим ролики по правилам пунктуации, потому что это самые, конечно, распространенные ошибки в постановке знаков препинания. Уж что-что, если в орфографии, когда там, человек пишет где-то, в основном пишут сейчас
в электронном виде,
и здесь редактор нам в помощь, да, иногда, то со знаками препинания нам пока никто ничто и помочь не может. Здесь нужны только знания.
Да, Word пытается нам помогать со знаками препинания, но лучше бы он этого не делал.
Лучше бы он этого не делал, совершенно верно, да, потому что так много нюансов при постановке знаков препинания, которые пока еще только может знать и понимать человек.
Да, это правда. У нас все-таки очень много правил, которые...
У нас очень много правил, да, касающихся пунктуации, потому что у нас очень богатая речь. У нас чего только нет, каких только синтаксических конструкций нет. У нас есть и простые, осложненные предложения. Причем осложнений может быть очень много. Это самые разные способы осложнения предложения и обособленные определения, выраженные чем угодно, да, и прилагательными, и причастиями, и одиночными, и в составе причастных оборотов, и прилагательные одиночные с зависимыми словами, и именами существительными. То есть несогласованное определение. И все это нужно знать. У нас очень много ошибок, которые допускаются при вводных словах. Да, и
для меня это всегда загадка, потому что мне кажется, что вводные слова, вот я просто замечаю и по своим ученикам, и по людям, с которыми приходится общаться, по блогерам разным, кого я читаю, вот почему-то с вводными словами у всех большая проблема.
Большая,
хотя на самом деле список вводных слов, он существует, мы его можем посмотреть. Вот вы на что, кстати, ссылаетесь? Порекомендуйте нам, где посмотреть список вводных слов.
Список вводных слов вы можете посмотреть во всех справочниках Розенталя. Мне кажется, что это самые популярные и самые простые справочники для понимания. Мы пользуемся справочниками Розенталя.
Я просто к тому же, да, безусловно, конечно, ничего лучше, чем его справочники и учебники, мне кажется, вообще не придумали.
Да.
Но список, вот прям как таковой, список, может, он существует на сайте Грамота.ру, он выложен,
да,
мы можем туда зайти и прямо вот посмотреть. Какие слова всегда вводные.
Совершенно верно, группы да, вводных слов. Но ведь существуют такие вводные слова, которые путают, очень часто путают, ну, например, с союзами. Да, вот это слово «однако».
Слово «однако» в начале с предложением. окружение, которое никогда не обособляется,
да,
запятой,
верно.
Почему-то всех всегда... Да. Хотя на самом деле, однако, в начале предложения это равно союз, но...
Союзу, но, да, поэтому... да, совершенно верно, да. Это всегда противительный союз в начале предложения. И только если в середине или в конце предложения мы видим это слово, значит, оно вводное.
Да, я думаю, у меня была даже целая теория по этому поводу, почему мы так вдруг попали со словом «однако». Если помните, была такая программа на телевидении, которая, собственно, и называлась «однако». Так вот, ее ведущий начинал программу со слов «однако», «здравствуйте». Интонационно он ставил здесь запятую. Может быть, это как-то залегло нам в голову. Почему-то я уже прям готова его обвинять в диверсии относительно слова «однако».
Относительно русского языка, постановки знаков препинания, да.
Ну, мне кажется, что это нет другого объяснения, почему мы вдруг стали ставить запятую после слова «однако».
Ну, на самом деле, я преподаю гораздо дольше, чем шла передача «однако». То есть я преподавала еще и до этой передачи,
тоже
и тогда тоже это слово выделяли запятой там, где не нужно.
С треском провалилась моя теория, простите. Какая неловкость. 692-й предлагает нам... Ой, 692-й, что вы нам предлагаете? Держите себя в руках, пожалуйста. Может, пойти по неверному пути европейцев и упростить тему с «Н» одна и все? Хотя я не очень понимаю, каких конкретно европейцев вы имеете в виду, это где это у них неверный путь, и почему, где у них вообще одна буква? В конце концов, сдвоенные буквы существуют, мне кажется, в любом языке.
В любом языке, наверное, существуют, а у нас в русском языке, в конце концов, свои правила и свои традиции.
Нам так уже нормально все упростили в 917-м.
Очень
куда уж
много,
проще-то.
Да, очень много упростили, и, в общем, я так понимаю, что и продолжают идти по пути некоторого упрощения, поэтому...
А как вы лично к этому относитесь?
Ну, я отношусь к этому... Ну, к упрощению вы имеете в виду?
Да.
Да, к упрощению, ну, пусть упрощают что-то. Я даже не знаю, что, чтобы можно было упростить. Дело в том, что с этими орфограммами у нас... морфологический способ написания в русском языке. И я не знаю уж, как можно упростить, не меняя смыслов, не меняя лексического значения слова. Да, у нас очень много связано с лексическим значением слова. Поэтому ну, слово, например, ну, например, смотреть взволнованно, да, и лицо взволнованное. Ну, это разные значения лексические, согласитесь.
Ну, это и разные части речи, поэтому.
Конечно, да.
Взволнованно и взволнованно.
Да, мы должны знать части речи, мы должны знать правила правописания, и от этого мы отталкиваемся и в понимании значения этого слова, да, то есть у нас такие мгновенные процессы в нашем мозгу должны происходить, да, чтобы мы улавливали оттенки значения в нашей речи. Русский язык очень непростой, я думаю, что мы должны этим гордиться. Он непростой именно потому, что он богат. Он очень богат, а в нем столько оттенков. Мне кажется, что в русском языке, вот если убрать, упростить, то вот многие оттенки значения мы потеряем, и мы потеряем уникальность нашего языка.
Я напомню, что у меня сегодня в гостях Светлана Растворова, это учитель русского языка и литературы школы номер 1368. И наши координаты, друзья мои, я напоминаю, +7 925 48 94 8, это номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, и 7373948, телефон прямого эфира, я буду принимать звонки. Но пока что я прочитаю сообщение от Кристины. Смотрите, какой хороший вопрос. Стоит ли смириться уже с неправильно понимаемыми значениями слов «давлеть», «давить» вместо «быть достаточным» и «нелицеприятный», «неприятный» вместо «беспристрастный»? Вот хороший вопрос. Мы же действительно теряем какие-то слова и начинаем их понимать неверно. Если я не ошибаюсь, по-моему, «Медуза» у нас любит делать такие штуки и рассказывает нам о том, какие слова мы понимаем неправильно. И «Мел», кстати, тоже наши партнеры, идут по пути грамотности, пытаются нести нам свет. Но,
знаете,
тем не менее, они
да,
все это, читают эти издания.
Да, это, мне кажется, знание вот таких слов, это знание, прежде всего, наверное, истории нашего языка.
Вы полагаете? Но все-таки нелицеприятное, достаточно распространенное слово.
Нелицеприятное.
Если давлеть, оно уже, наверное, имеет, я думаю, все-таки уже имеет помету устаревший.
Устаревшее,
я
да.
Я уверена, да.
Да. Хотя в словаре нет этой пометы.
Нет давлеть? Еще, да?
Нет еще. Нет.
Но все равно оно какое-то такое уже, знаете, как...
Ну, наверное, скорее где-нибудь...
Устаревающее.
Да. Его скорее используют все-таки, ну, где-нибудь в публицистике, там, в художественном стиле, но не в разговорном. В разговорном редко. Хочу сказать, что да, у нас язык идет, наверное, все-таки по пути упрощения, если судить по работам, по сочинениям наших выпускников, да, на ЕГЭ, на декабрьском сочинении. Это удручает, откровенно говоря. Хотелось бы, конечно, чтобы наши выпускники владели русским словом гораздо более виртуозно, нежели вот сейчас они владеют. К сожалению, да, вот нужно констатировать такой факт, что дети все-таки с русским языком пока еще на «вы». Хотя, должна сказать, что орфографических ошибок они допускают в сочинениях менее всего. Больше ошибок грамматических, речевых, ну и, естественно, пунктуационных.
Вот как интересно. А если у вас какая-то, ну не то чтобы статистика, понятно, что статистику вы, скорее всего, не ведете, но так, по ощущениям хотя бы, наши нынешние дети, они стали грамотнее, чем дети там 20 лет назад? Или нет? Я всем учителям, которые ко мне приходят, задаю этот замечательный вопрос. Потому что все говорят, что вот, знаете, теперь еще не то, что давеча, как нас обычно говорят.
В общем, да, в общем, я размышляла.
Мы такими не были.
Нет, я размышляла над этим вопросом, и мы и раньше допускали огромное количество ошибок, и сейчас дети. У детей просто сейчас речь стала немного проще. Вот раньше дети все-таки больше читали художественные литературы. Сейчас все больше и больше. Где зависают дети? В интернете, да, к сожалению. И меньше читают художественные литературы. Понятно, что, знаете, десятиклассник, который не читает вдумчиво Гончарова, он как может научиться русскому слову?
Хороший вопрос. А что он читает вдумчиво?
Вдумчиво читают, если...
Он вдумчиво читает бьюти-блогеров в Инстаграме? Ну, это, кстати, тоже неплохо.
Наверное,
я просто
да,
всегда настаиваю том, чтобы бьюти-блогеры уже начали, наконец, писать грамотно. Это моя боль и тоска,
и
потому что когда у тебя аудитория в 300 тысяч человек, ты просто обязан делать качественный контент.
Избавиться от штампов.
Избавиться от штампов, да. Это, собственно, то, о чем мы всегда говорим там, с моими разными коллегами, с блогером Надеждой Сакирской. Если вы не знаете, кто это, обратите, пожалуйста, на нее внимание. Она учит писать и как раз учит, как избавиться от штампов, как писать просто и по-человечески понятно и качественно. Это очень, мне кажется, хорошее такое начинание. Я вот очень рада, что у Надежды есть такая. Вот, по поводу каких-то моментов еще, что касается вот детей, которые вы говорите, что они стали допускать меньше орфографических ошибок, но больше пунктуационных, и вы связываете это именно с тем, что они стали меньше читать. Или есть какие-то еще причины?
Нет, я говорю о том, что вот такое огромное количество грамматических и речевых ошибок связано с тем, что дети стали меньше читать. Речь их стала проще. Даже не проще. Речь их стала упрощеннее, потому что проще – это хорошо, если бы проще, да, а упрощенная речь – это, конечно, ну, не совсем хорошо, и это вызывает тревогу определенную, и мы, конечно же, об этом говорим очень часто. Дети действительно читают сейчас гораздо меньше, чем они читали раньше.
Слышала такие исследования, что на самом деле текста-то читаем мы сейчас больше, чем раньше, потому что раньше текст, который мы читали, это были книги и, наверное, в какой-то степени газеты. А сейчас мы постоянно что-то читаем. Другое дело, что это не художественная литература.
Что читаем,
то есть даже привычка к тому, что мы переписываемся, это же тоже чтение. Вот он, навык быстрого чтения, вот глазами пробегать, как это, определять буквы и складывать их в слова, мы это делаем больше.
На самом деле, если мы научились читать, то можно как угодно буквы расположить. Главное, чтобы первые две стояли в нужном порядке. Да, и тогда мы с легкостью прочтем любое слово.
Видела эти тесты, они очень... сначала ты немножечко подтормаживаешь, а потом мозг настраивается,
очень быстро
читаешь моментально.
И читаешь моментально. Главное, чтобы первые две или три буквы, они находились стояли в нужном порядке. Даже самые большие и длинные слова мы прочтем в этом случае. Нет, я имею в виду стилистику, я имею в виду умение работать со словом, я имею в виду умение грамматически правильно, красиво выстраивать свою речь. А для этого, конечно, нужно читать нашу классическую литературу. Может быть, я говорю какие-то такие вот прописные...
Трюизмы.
Да-да-да, прописные истины. И, может быть, меня кто-нибудь уличит в том, что это устаревшее мнение. Но я, тем не менее, считаю, что это так. Это мое мнение.
Интересно, вопрос от Анны. Анна с нами делится своим приобретением. Услышала новое слово «еслибизм» от «если бы». Неделю вот думаю, нравится оно мне или нет. А мне нравится, кстати. Что-то в нем есть такой оказионализм. Видимо, кто автор этого чудесного слова, вот бы знать. Любопытно.
Интересно, как... где его можно применить?
Я думаю, что где-нибудь в каком-нибудь сатирический текст, сатирический когда текст, ты рассказываешь о человеке.
О человеке, у которого все время всё могло бы быть, да,
да если бы нет. Да-да-да. Вот какое-то, мне кажется, в сатире бы оно неплохо смотрелось. А русский язык становится более информативным, как английский? Какой вопрос сложный?
Он всегда был достаточно информативным.
Я не очень понимаю, что имеется в виду под информативным в этом случае.
Я тоже не честно. Понимаю, откровенно говоря, что значит информативным и почему его нужно сравнивать с английским языком.
Это правда. И он, замечательный вопрос, я очень люблю. Мы должны с вами, я с вами сейчас поделюсь своей болью, в каждой программе, вот уже ровно 2 года, каждую неделю я обязательно в прямом эфире рассказываю о склонении топонимов. Потому что это, видимо, основной вопрос, который беспокоит моих слушателей. Вот, пожалуйста, от Иона. Скажите, пожалуйста, зачем говорить в городе Москве, а не в городе Москва? Это же прям режет слух. А вот мне, Ион, уважаемый, режет слух в городе Москва, потому что это неправильно.
Да.
Вот, собственно, все. Здесь же нет никакого объяснения. Вот когда меня спрашивают, почему вы склоняете Строгино в Строгине, а не в Строгино? Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Но это правило. Так правильно.
Это правило, да.
Да, вот да. Нет же никакого другого потому объяснения, правильно?
Да, это существенно, оно указывает нам на средний род. Да, и вот...
Да, на облаке да. И в Строгине. Все же очень просто, да. Наверное, в этом смысле. Сложно. То есть я знаю правила, но не могу сказать, почему оно такое.
У нас очень много в русском языке исключений самых-самых разных. И мы вот, как правило, с детьми, когда изучаем, и даже пятиклассники, они замечают, что у нас очень много исключений. А вот уж когда доходим до 7 класса, там мы изучаем такие правила, как правописание, причастие, деепричастие и наречий.
Ой.
И вот они, да, когда вдруг появляется какое-нибудь правило, ну, например, правописание приставок «не» и «ни» в наречиях, да, «некогда»
Обожаю.
И «никогда». Здесь нет ни одного исключения. Они говорят, неужели нет? Ну, неужели ни одного нет исключения из этого правила? Ну, нет. И они очень удивляются, потому что с какое правило не возьми, но уже обязательно какая-нибудь заковыка дослучится. Даже если мы это исключение не изучаем в школе, но потом оно все равно выплывает где-нибудь. Обязательно есть исключение.
Ваши ученики, все-таки вернемся к проекту 50 ошибок взрослых, они скорее следят больше за орфографией и пунктуацией или стилистику они тоже пытаются понимать и искать? Я понимаю,
они
что стилистика это сложная
конечно
штука.
Же, да, выискивать сначала орфографию.
Это логично.
Это логично. Затем...
Редька зеленая, мое последнее приобретение недавно в Ашане. Зеленая с 2 буквами «Н» на ценнике.
Замечательно.
Да, может быть, зеленая они имели в виду, как лавка зеленая. Может быть, это фамилия у Редьки такая, я не знаю. Ну так, в копилочку вашим ученикам.
И обязательно им передам.
Владимир да. Свиридов. Раньше же не склоняли Строгино, Шереметьево и тому подобное. Когда начали? Или я ошибаюсь? Ну, как вам сказать? Лермонтов уже склонял свое Бородино. Недаром помнит вся Россия про День Бородина.
Бородина, да.
Да, да и когда дело было в Пенькове, тоже, знаете ли, склоняли. Так что вы имеете в виду, Владимир Свиридов? Не очень понятно. Раньше тоже склоняли. Перестали. Во времена Великой Отечественной войны, я рассказываю эту историю, опять-таки, каждую неделю, просто для того, чтобы не путать в названиях топонимов. Никакие топонимы просто не склоняли в депешах, телеграммах, чтобы случайно войска не отправить не в ту точку, что называется. Да, поэтому, да, но тогда и Москву не склоняли, собственно, вообще никакие топонимы не склоняли. Отправить эшелон в Москва, отправить эшелон в Строгино. Все. Но почему-то вот Строгино с тех пор перестали склонять, а это неправильно, давайте начинать заново. Друзья мои, 17:30, впереди новости, потом продолжим.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык.
Мы продолжаем. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня у меня в гостях Светлана Растворова, учитель русского языка и литературы школы 1368. Светлана Александровна, я еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы пришли. Это прекрасно. Наши координаты плюс 7-925-48-94-8. Это номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, мы в Телеграме, и 7373948, это телефон прямого эфира. Я читаю ваши сообщения, очень много вопросов от наших слушателей. Так, что у нас тут есть? Вот, например, 598-й. Молодежь стала поголовно применять выражение при обращении «можешь, пожалуйста». Скажите, это правильно? Я вот, кстати, не сталкивалась с этим.
Я не сталкивалась, к сожалению, с этим. Может быть, я что-то пропустила. Наверное, контекст нужно посмотреть.
Можешь, пожалуйста, принести мне книжку? Ну, в принципе, да, хотя можешь, я считаю, что это неправильный порядок слов.
Это неправильный порядок слов. Наверное, там нужно было сказать, пожалуйста, принеси мне книжку. То есть с повелительным наклонением глагола здесь, да, это слово.
Либо можешь принести мне книжку, вопросительный знак, пожалуйста.
Пожалуйста, да.
Да, как-то так бы я сказала. Можешь, пожалуйста, странновато звучит. Звучит, ну, это не грамматическая, это скорее все-таки стилистическая ошибка.
Это стилистическая ошибка, да.
Такая. Так, давайте, может быть, послушаем кого-нибудь. 7373948, много звонков. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло?
Да.
Добрый день. Мне сейчас кажется, в городе Москва это как-то по-старомодному гораздо красивее звучит, чем склоняемое в городе Москве. Москва это лучше.
Ну, может быть, лучше, но правильно в Москве, как мы знаем. Спасибо за ваш звонок. Друзья, давайте мы не будем пока что спорить с существующими правилами. Мне кажется, что надо как-то просто... Мы должны это принять. Это так. Нравится, не нравится. Мы можем это... Вы можете пытаться этого избежать, к примеру. Уберите просто родовое наименование. Говорите «в Москве». И все будет нормально. В городе Москва, я не уверена. Насчет устаревшего, вы где-нибудь с этим сталкивались?
Я не сталкивалась. Почему это устаревшее? Нет.
То есть у меня нет такого ощущения, что, например, Пушкин говорил «в городе Москва», а теперь мы начали говорить «в городе Москве».
Нет, мы всегда так говорили «в городе Москве».
Да, я думаю, что это всегда так было. Еще по поводу, вот во время перерыва мы с вами обсуждали, что есть вещи, которые очень сильно волнуют аудиторию. Это склонение топонимов, мое нежно любимое. Видите, мы никак не можем от него оторваться. Да. Никогда не оторвемся. А второе – это «вы» с большой, с маленькой буквы. И вот, пожалуйста, дорогие друзья, вот вам учитель русского языка и литературы с огромным стажем. Светлана Александровна, как вы рекомендуете в 21 веке, в 2019 году писать слово «вы»?
Я рекомендую писать с маленькой буквы.
А почему? Сейчас, сейчас нас с вами съедят.
Да, наверное, съедят, но и тем не менее, знаете, вот уж, ну, наверное, это большая буква «вы», а она уместна в определенных только стилях, да, вот когда мы обращаемся к какому-то, ну, я не знаю, вышестоящему и уж очень-очень уважаемому всенародно человеку, да, ну, как например, если мы пишем какое-то обращение, ну, к министру какому-нибудь, да, или мы пишем обращение к президенту, и тогда мы обязаны, конечно же, написать «вы» с большой буквы. Но во всех остальных случаях, мне кажется, это устаревшая форма, и вот здесь бы я перешла к упрощению.
Ну вот я сталкивалась с таким мнением, что мы обращаемся, что мы пишем «вы» с большой буквы, только когда речь идет об особых королевской крови и людях равных им по положению. То есть это значит, не знаю, английская королева, премьер-министр Канады и там, не знаю, президент Российской Федерации, к примеру. Да, вот к этим людям, пожалуйста. Все остальные как-то полегче, наверное, с ними можно обходиться. Ну, по крайней мере, я уже все, я перестала писать «вы» с большой буквы, хотя мне кто-то говорил, что а вдруг вот твой адресат, он обидится и решит, что ты недостаточно сильно его уважаешь.
Ну, вы знаете, я пока не сталкивалась с тем, чтобы кто-то обиделся, и я пишу всегда с маленькой буквы, нарушая, наверное, все правила нынешние. Ну вот, могу я иметь такую маленькую слабость.
Слушайте, смотрите, какой классный и он. Он подумал немножечко. Это человек, который нам первым задал вопрос о том, почему в городе Москве, а не в городе Москва. И говорит, я тут подумал и уловил логику. Ведь мы говорим, скажем, моей жене Елене, а не моей жене Елена. По этой логике название городов тогда тоже правильно. В городе Москве.
Да.
Так что соглашусь теперь с правилами. Интересная аналогия. И он, если бы мы только с вами не знали, что как много существует исключений с родовыми наименованиями, в частности, если там они совпадения, не совпадения по роду, если это не город, например, если деревня, само название женского рода. Значит,
это приложение, которое пишется без кавычек. Mm-hmm. Да, поэтому изменяется. Если же мы встречаем приложение, которое пишется в кавычках, есть родовое понятие, как, например, ну, газета «Известия». Да?
Да.
В данном случае «Известия» не будет изменяться никоим образом, а будет изменяться только родовое понятие «газета», «газете», «газету», «газетой». А если мы убираем родовое понятие, то даже приложение, которое пишется в кавычках, оно тоже будет изменяться в «Известиях», об «Известиях».
Да, 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 да. Далее, да. Андрей задает вопрос. На грамоте «Рунь» в списке вводных слов нет «что ли». Это разве не вводное слово?
Нет, это союз.
Это союз, совершенно верно, да. Он тоже будет обособляться, конечно.
Конечно.
Да, но это не вводное слово. Вы с большой токалькой с немецкого. Не соглашусь, потому что если... Чем мы тогда все остальное это не скалькировали, угу. спрашивается. У них вообще все существительные с большой буквы пишутся.
Да.
Так что
да.
нет, мне кажется, что дело не в этом.
Нет, еще... здесь было, да, лексическое значение. Вы с маленькой буквы, вы с большой. Буквы, и
это вот как раз лексическая тонкость, о да. которой мы говорили с вами в прошлой части программы, что в зависимости от написания у нас часто меняется,
да,
значение,
меняется
слова.
Значение слова. Да. Верно.
Еще вопрос от Федора: возвести очи горе, что это такое, как это ударяется? Хороший вопрос, сложная такое. Такая фраза, которая не очень редко, не очень часто сейчас встречается.
Горе, горние, выси, знаете, это однокоренные слова. То есть
да,
поднять...
Церковно-славянское.
Да, церковно-славянизм, да. А, то есть поднять глаза к небу.
Да, горе это...
Горние, выси, это значит небесные, выси, там где-то высоко, там где
да,
Бог.
Вверх, да, да, совершенно да. верно. Спасибо, Смит, я всегда пишу «вы» с маленькой буквы, когда обращаюсь к незнакомому человеку, например, в службу поддержки. Вот, Смит, и я поступаю точно так же. Так. Вопрос о шапке заявлений. Стало модно писать «от» из заявления. Даже на грамоте «ру» было такое. Простите, Кристина, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. По поводу шапок заявлений, кстати, тоже вторая моя боль. Почему-то слово «заявление» с большой буквы там все время пишется, хотя это ошибка.
Хотя это ошибка. Заявление с маленькой буквы, конечно же, нужно писать, потому что там форма вот шапки, она требует потом слова «заявление» с маленькой буквы. Да,
потому что продолжение предложения.
Точку, да. И начинать саму текст заявления с большой буквы, с красной строки.
Так. Что у нас есть? Вряд ли. Есть ли такое слово и как оно пишется? Игорь Р. Вряд пробел ли.
Да. Конечно.
Да, ну, это, кстати, вот чего вы спрашиваете? Есть же в словаре, это не вот так сложно наречие, проверить.
Да. Да, кстати, деле. Эти наречия, их так много-много в русском языке, которые нужно запомнить. Да? Это вот целая история, считаю, целая трагедия, да? Когда вот правописание таких наречий на запоминание. И их огромное количество, там, рука об руку, вот такого ряда, да, образованные от имен существительных. Их очень трудно запомнить, как они пишутся. Там правописание вообще лишено всякой логики, откровенно говоря. А вот все остальные, значит, наречия на ОЕ, они все
более-менее...
да, регламентируются определенными правилами.
Да. Да, тут, кстати, был вопрос про более-менее. Оценочное выражение считается неправильным. А как будет правильно выразить среднее оценочное выражение?
Ну, более или менее это слова, которые являются вспомогательными при образовании составной и сравнительной степени.
Да, но нет, я имею в виду само по себе выражение «более-менее». Вот знаете, ты как себя чувствуешь? «Более-менее».
Ну, это уже фразеологизм.
Да, я бы не сказала, что он неправильный.
Ну, он правильный, да.
Да, то есть оно может быть сокращенное. Помните, раньше оно было «более» или «менее».
Да, «более хорошо» или «менее». Более-более...
«Более» или «менее хорошо».
«Хорошо», да.
Да, как-то так. Что-то такое в этом есть.
Да.
Так, что у нас еще есть? Когда вы «свояси» стали писать вместе, спрашивают 719.
Мы всегда писали.
А раньше писали раздельно, разве? Что-то не
всегда
помним
писали,
мы такого.
Да.
В «освояси» такую как-то версию я встретила. Вот тоже, все туда же, в копилочку. 7-33-94-8, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав.
О, Боже.
Как слушатель хотел бы отметить гигантскую работу Евгении по подготовке нашей окончательной победы над незнанием родной речи.
Спасибо.
А вопрос гости. Скажите, а вот как знание русского языка в разных классах там или школах оценивается Минпросом там или надзором, там, Рособнадзором или кем? Вот если какие-то критерии, вот достаточно оценки учителей, вот откуда они знают, хорошо там в школе знают русский язык или плохо? Спасибо.
Спасибо, интересно. Так, мы уже немножечко уходим.
Нет, вы знаете, при оценивании работ учеников у нас есть другие критерии, то есть количество ошибок. А на четверку у нас там может быть только одна грубая орфографическая, одна негрубая орфографическая, да, плюс. А там одна пунктуационная грубая, одна орфографическая грубая, да, вот это четверка. А если у нас две орфографических грубых или три орфографических грубых и плюс одна грубая пунктуационная, это тройка. Ну, то есть я вот сейчас перечислять все...
Да это, наверное, правила, не да. важно, да. Просто да, но важно,
у нас что есть четкие... четкие, очень строгие критерии оценивания письменной работы. А сейчас появились и строгие критерии оценивания устной работы, потому что мы в этом году впервые проводим устную часть в 9 классе. И для оценки устной части у нас есть строгие критерии, что мы должны проверять, что, мы, что вводится, вносится в качестве ошибки, а что не выносится в качестве ошибки.
Круто, вот это очень интересно, я не знала, расскажите, что же у нас будет ошибкой в устном ответе?
В устном ответе...
Спонтанная речь, она же не всегда льется
вот так. Спонтанная речь очень, кстати, сложная, и мы вначале думали, что ребята у нас справятся лучше, а сейчас мы видим, что нужно готовиться к этой спонтанной речи, к устному экзамену, и сами ребята тоже это видят, потому что мы 22 декабря провели апробирование этой устной части, так как это первый раз у нас. И вот, знаете, четыре раздела в устной части. Первый раздел – это чтение. В 9 классе – выразительное чтение текста. Вслух, да.
И что, с этим проблема?
С этим больших проблем нет, и тем не менее, знаете, вот, ну, например, постановка знаков, простите, постановка ударения. Обязательно в текст вводятся такие слова, маркеры, да, которые ребенок должен правильно проинтонировать.
Ударить.
Вот, да, ударить их правильно.
Одновременно.
Да, совершенно верно.
Мое любимое, звонит.
Да, да. Вот, и если ребенок там неправильно интонирует, да, это ошибка.
Неправильно интонирует, вы имеете в виду, например, задирает интонацию вверх при...
Да, да, это неправильно ставит ударение.
А, и неправильно,
неправильно ставит ударение, да. Это ошибка. Вторая часть – это пересказ этого текста. Пересказ этого текста.
Какие-то вроде такие детские
казалось
задания.
Казалось бы, да, это самое простое, да, но ребята зачастую теряются, меняют логику этого текста. Это ошибка. Упускают какую-то микротему в тексте. Обязательно 3 или 4 микротемы. Теряют какую-то микротему.
Это подробный пересказ?
Это пересказ подробный, да. Следующая и совсем, скажем так, трудность вызвала третья часть – это монолог. Монолог, причем они могут выбрать для себя любой тип монолога. Это может быть описание по картинке, это может быть повествование на определенную тему, или это может быть рассуждение тоже на определенную тему.
Ой, что бы я выбрала, не знаю даже.
Наверное, чаще всего выбирали описание.
Описание, да, я тоже подумала, что должно быть проще всего.
Вот, но здесь тоже есть условие определенное. В этом монологе должно быть не менее 10 предложений. Предложение границы... При прослушивании, при проверке четко вообще прослушиваются и определяются очень хорошо. Да? Я веду подсчет, проверяю, я веду подсчет, сколько же предложений. Теряются дети, не знают, как продолжить. Да? То, что первое в глаза попалось, то они и описывают. И вот здесь тоже нам нужно работать. И вот здесь как раз речь идет о том, что дети мало читают, и речь не совсем развита, тем более в 9 классе. Вот, и вот здесь, конечно, у нас поле непаханное работы у учителей русского языка и литературы, потому что нужно, конечно, сподвигать всячески к тому, чтобы дети как можно больше читали и развивали свою речь. И то, в чем дети, как правило, не теряются и идет очень хорошо у них, это четвертая часть – диалог. Диалог с учителем-собеседником. И вот здесь они, конечно, когда им даются наводящие вопросы, задаются, они с легкостью на них отвечают, потому что наши московские дети, они себя комфортно чувствуют в кругу взрослых людей. Да? Это хорошо. Это очень хорошо. Да? То есть они умеют сориентироваться и достойно ответить на заданные вопросы.
Но мне кажется, что это замечательно, потому что устная речь, конечно, была незаслуженно забыта раньше у нас в школах. И я вот просто вспоминаю, как я училась, да не было у нас никакой особенной там устной речи. Причем ни в школе, ни даже в университете у нас не было никаких отдельных вот занятий именно по спонтанной речи. Хотя, ну так, если подумать, вообще я училась на журфаке, казалось бы, уж хотя бы радийное это отделение или телевизионное могли бы учить говорить.
Да, совершенно верно.
Это же очень важно, на самом деле. Нет, да. Приходилось самостоятельно осваивать.
В программе большой удельный вес изложений письменных, сочинений письменных, а не устных. Да? То есть нам, конечно, нужно вводить гораздо больше устных изложений и устных сочинений.
Конечно,
в
а потом мы удивляемся, откуда такое бешеное количество орфоэпических ошибок. Еще вопрос к предыдущей теме по поводу орфографии. Нельзя ли сказать, что это авторская орфография? Кстати, она авторская орфография не существует.
Точно не существует.
Авторская пунктуация тоже, но должна быть.
Может быть, да, имеется в виду что-то вроде казаки. У Гоголя, да, он пишет козаки, а да. В русском языке это казаки, но это не авторская орфография.
Диалектизм.
Это диалектизм, даже не диалектизм, а Гоголь украинец, и он принес это слово с Украины. Ведь до Гоголя в литературе никто о казаках вообще ничего не писал и не слышал и не видел, да, только...
А, то есть там просто элементарно не было такого слова?
Слова написал, такого как... не было, да, были в исторических трудах, там у Карамзина это слово было, да, и понятие это было, а вот он впервые, значит, приносит это слово в литературу и пишет его так, как привык писать в Нижинской гимназии. Да.
Да, как интересно, я вот этого не знала. Но в любом случае авторская орфография, пожалуй, это, наверное, единственный какой-то пример.
Такой пример, да, который у нас на слуху вообще.
Да, все остальное.
Да, орфография авторская как таковой не существует. Хотя, вы знаете, я бы вот, шучу, конечно же, да, но я бы, наверное, уже могла внести несколько слов в авторскую, в эту рубрику авторская орфография. Это слово девчонка с буквой Ю, симпатичный, слово извини и слово типо.
Типа, а я не могу, авторская пунктуация. Авторская пунктуация существует тоже.
Существует, да.
Но, знаете, когда вы ставите вместо тире запятую, Константин, чем вы, кстати, страдаете в ваших сообщениях регулярно, это не авторская пунктуация, это пункционная ошибка.
Да, совершенно верно.
Есть какие-то моменты, когда авторская пунктуация у Марины Цветаевой. А все остальное – это не авторская пунктуация. Надо стать автором, а потом уже... Заниматься
совершенно
пунктуационными
верно,
штуками
да.
какими-то.
Авторская пунктуация, по всей вероятности, это понятие путается с постановкой знаков препинания взаимозаменяемых, таких как тире, запятая и двоеточие.
Двоеточие, да. Хотя там тоже есть правила, на самом деле.
Да.
То есть не сказать, чтобы все время вместо двоеточия лепишь тире и будет нормально.
Совершенно верно.
Все намного сложнее. Так, как вы относитесь к проверке правописания в текстовых редакторах при заполнении веб-форм и прочему? Вы понимаете, о чем идет речь?
Да, я поняла. Да. Да. Ну, знаете,
почему нет?
Почему нет, да, если есть такой помощник, пусть он помогает. Да.
Причем не только правописание Смита, а еще, например, есть проект Максима Ильяхова, который называется «Главред», если я ничего не путаю, который сам текст вам правит. Но тут тоже надо к этому относиться так, знаете, с...
Знаете, иногда мы пишем в электронном виде, да, и, ну, где-то зрение подвело, где-то, в общем-то, такое восприятие, все-таки не рукой пишешь, да, рука, она запоминает сама, как правильно писать слово.
Да, вот запомнил школьный способ проверить, написал,
да,
совершенно смотришь,
верно.
Да, как оно
да.
выглядит-то.
А потом, если ты забыл слово, как писать, да, ты его просто мысленно там прописываешь, вот рука сама по себе пишет. А на экране такого не может быть, и где-то ты упускаешь какие-то моменты. А потом клавиши рядышком, да, и они тоже могут там каким-то образом испортить тебе твою письменную работу. И поэтому, когда редактор там подчеркивает тебе что-то такое, ну, спасибо
удобно.
Текстовому редактору.
Да, это правда. Так, что у нас еще есть? У нас очень много сообщений. Вы сегодня пользуетесь сумасшедшим спросом. Так, что?
Тема такая животрепещущая.
Да, тема действительно животрепещущая. По поводу симпатичных. И все-таки давайте что-нибудь из этих вот списка ваших ошибок взрослых. Что самое распространенное?
Самое распространенное вот как раз вот эти четыре слова, о которых я вам говорила.
Типа.
Да, типа в общем.
В общем,
нашли,
моя любимая.
Да, будующий.
Будующий. Все еще так пишут, да?
Пишут.
Какой кошмар.
Да, и знаете, мы на чем зацепились, и это было очень смешно, конечно, когда даже в медиатекстах, ну, я имею в виду в устной речи, да, на телевидении где-нибудь, уважаемые люди, и уж, естественно, кто угодно в устной речи, как хотят, так и обращаются с числительными. Особенно с основными, да, количественными числительными. Это очень
смешно. В 2019 году, ой, друзья, да, да, мои. Да.
И забывают о том, что в конце концов нужно в количественном числительном изменять не только каждое слово, но и каждый корень в числительном, да,
да? Если она составляет.
Да, а если это порядковое числительное, то вообще не трогать ничего, кроме последнего слова в этом числительном, да, изменять, да, только его, да? Да.
Главное еще теперь рассказать, не забудьте о том, что чем количественное от порядкового отличается, так?
Это очень, очень, да, просто.
А буквенное наращение? Да. Моя боль. И вообще, вообще, на самом деле, у нас здесь, вот на радиостанции «Говорит Москва», умение обращаться с числительными, вообще правильное склонение числительных, это такой маркер, это способ, да, определения уровня владения языка, да, языком. Да. Когда вы приходите на радиостанцию «Говорит Москва» в качестве соискателя, вам дается тест, и одно из заданий этого теста – просклонять сложное числительное. Дорогие друзья, имейте это в виду. Ну, не все справляются, надо заметить. Поэтому здесь работают только лучшие.
Да, совершенно верно. А еще вы знаете, я вам посоветую, вы введите такой вопрос в качестве теста. А сколько форм грамматических существует у числительных 90 и 40? И, знаете, вы...
Две?
Уверяю, да, две.
И у того, и у другого?
Да.
У каждого по две?
Да, но можно как угодно, что угодно услышать. В конце концов, при склонении именно этих числительных 90 и 40.
Ну, нет, моя любовь, конечно, это вот это вот 800. Вы знаете, да?
Да,
вы,
да,
знаете,
да,
вот,
да,
это,
да,
все.
Да.
Так, почему мы обсуждаем ударение, запятые и прочую ерунду, но не говорим о засилии иностранных слов? Возопит, буквально-таки, 868-й? А чего?
Ну, вы знаете, да, иногда иностранные слова, конечно, нас очень сильно напрягают. Я совсем не за то, чтобы вернуться к макроступам вместо калош. Вот, но когда мы, ну, например, мы изучаем...
А как же там изучаем... всех этих слов на русском нет? Помните, как у Пушкина в «Евгении Онегине»?
Да,
как,
да.
Там же был целый, да, перечень, да, да, я бы сказала, верно, бы, да, но их нет по-русски.
Ну и в то же время сплин, короче, русская тоска им овладела понемногу.
Да, это правда.
И, тем не менее, да, все равно очень много таких слов иностранных приходит к нам в речь, которые вполне заменимы нашими чудесными словами русского языка. Но я приведу такой пример, когда мы изучали сингапурскую систему обучения, ну, там вот есть такие структуры, да, которые как кубики можно складывать на уроки и составлять из них урок, из этих этапов. Названия этих структур, они, ну, настолько мудреные, да, что я их просто отказывалась называть теми словами, которыми они, в общем-то, русскими буквами для нас прописаны, да, mm-hmm. Там, например, стёзе, класс. Ну, в конце концов, ну, перемешай класс и все, я это все понимаю прекрасно. Или там клок, бадис. Ну, я понимаю, что это друзья по часам. Вот, поэтому я их заменяю русскими аналогами и пользуюсь ими, когда мне нужно.
Ну, вот за Навагр, пожалуйста. Башмак, колпак и чердак – это тоже не русские слова.
Конечно.
На самом деле, если покопаться,
шаровары,
у нас,
да,
половина слов будет не русские.
Башка и так далее. Да, у нас очень много. У нас очень-очень много заимствованных слов, о которых мы вообще считаем, что
они прям наши.
Они наши, да. Школа, класс, чай,
солдат,
кофе, сахар. Да. Я вот при изучении заимствованных слов обычно привожу такой пример. Ребят, вы знаете, что вы за завтраком вообще говорите на нескольких языках? Как? Они удивляются. А вот так вот вы просыпаетесь и завтракаете, и вы просите там маму, налей мне, пожалуйста, чай и бутерброд, и вы говорите сразу там чай на индийском языке, бутерброд на немецком языке, простите, чай на китайском языке, на немецком, не хочу чай, хочу кофе, кофе – это арабское слово, кофе обязательно с сахаром – это индийское слово, уж когда вы какао пьете, так вообще говорите на языке ацтеков. И они, да, так удивляются, им очень интересно.
Да. Это правда. Спасибо вам огромное. Сегодня у меня в гостях была Светлана Растворова, учитель русского языка и литературы школы 1368. Спасибо вам огромное, это было очень интересно. Меня зовут Евгения Фомина, услышимся с вами через неделю. Пока.